Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Актриса Татьяна Друбич о фонде помощи хосписам «Вера». Общими усилиями можно делать большие дела. Что такое мощи и как относиться к традиции их почитания? Новый материал из Академии Фомы. День рождения композитора Эдуарда Артемьева. Музыка нашего современника, которую знают все. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
10 лет исполнилось фонду помощи хосписам «Вера». Думаю, многие слышали их девиз: «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь». Несколько лет назад билборды с этими словами стали появляться в разных городах, и зачастую неожиданно для себя многие люди поняли, что не могут пройти мимо. Фонду «Вера» начали помогать. Его основала великая женщина, врач-онколог Вера Миллионщикова, и на сегодняшний день фонд поддерживает десятки хосписов по всей стране. И это возможно благодаря постоянной помощи жертвователей и волонтеров, среди которых, я уверена, немало слушателей радио «Вера». Спасибо вам огромное и от всего сердца. Подробнее о фонде «Вера», с которым наша радиостанция «Тёзки», узнаем от сопредседателя попечительского совета фонда, актрисы и врача Татьяны Друбич. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Фонду 10 лет уже исполнилось, и, конечно, за это время, в том числе благодаря вашей работе, вопросы о необходимости паллиативной помощи с такого уровня гетто, когда они вынесены за скобки нашей жизни, и мы не хотим знать о том, что это в нашей жизни есть, они вышли на уровень общественного осознания. Но а вы сами как оцениваете? Потому что со стороны так выглядит картинка, а вы знаете ее изнутри. Как вам кажется, что удалось сделать за это время, а что еще предстоит?
Спасибо, во-первых, за то, за внимание. Мы уже не первый раз на вашей радиостанции. И вот это, мне кажется, не случайное совпадение «Вера и Вера». И спасибо за то, что вы даете вот такую возможность обратиться к аудитории, к вашей, в общем, чувствительной, я думаю, аудитории, более чувствительной, чем все остальные аудитории, к этой теме. Но всегда кажется, что сделано много и недостаточно. Много, потому что действительно тема... Раскупорили ее, и она стала вербальная, и она стала визуальная, и делают и ролики, и молодые выпускники школы кино, как свою дипломную работу в этом году, решили сделать работу, снять рекламные ролики для фонда «Вера», что само по себе, мне кажется, удивительно. Честно говоря, когда мы это начинали, я не думала, что мы до этого доживем, потому что люди отворачивались, и вначале даже люди, которые, как мне казалось, в общем, и взрослые, и разумные, и понимали, что это необходимая тема, все равно никак не могли преодолеть это непреодолимое предубеждение против того, что можно заниматься людьми, которых нельзя вылечить, но им можно как-то помочь. И это вот как-то стало прекрасной профессией. Я говорю, почему прекрасной профессией? Потому что это действительно особая профессия. То есть люди, которые занимаются оказанием помощи пациентам, это и врачи, это не просто врачи. Врач – это вообще как бы мы всегда предполагаем, что врач – это не только врач. Но здесь это врач, это всегда плюс, это и философ, это еще и должен быть особенный человек и с определенным душевным и жизненным опытом. И мне кажется, вот главное, что вы, как вы сказали правильно, очень точно, что мы вышли из гетто, это первое. Второе, благодаря этому мы начинали как помощь одному первому московскому хоспису, созданный великим человеком Верой Васильевной Миллионщиковой, а сейчас это уже 70 хосписов по всей стране. Это строительство на благотворительные деньги, но с участием правительства Москвы, которое дало землю под это строительство. Это строительство детского хосписа, что это особенно для нас знаковый вот проект и результат. И мы сейчас помогаем более 170 семьям с неизлечимо больными детьми в регионах. Ну и в Москве. Это второе. Третье, что мне кажется самое, вот для меня, например, самое, что меня больше всего душу греет, если можно так сказать, это то, что была в Москве запущена программа «Москва без боли». То есть такой прорыв в обезболивании, то, что человек может получить обезболивание там, где у него болит, а не там, где он зарегистрирован по месту жительства, то, что он может выйти из больницы и иметь возможность получать обезболивание там, не в течение 3 дней, а получить сразу же, встать на учет, это уже не, даже ему не нужно ногами туда ходить, это уже передается информация, и он сразу же может получать все необходимые медикаменты по месту жительства, там, где он находится. И то, что расширился ряд обезболивающих препаратов, это, конечно, мне кажется, вот это колоссальная вещь, что запустили горячую линию по вопросам оказания паллиативной помощи. А самое главное, что вся система хосписа, она была изменена, и в 2016 году, вот в уходящем году, была построена новая система взаимодействия и маршрутизации, извините за такое дикое слово, но это действительно маршрутизация паллиативной помощи, которые все объединились в хосписы под один центр паллиативной помощи, и его сейчас создает, в буквальном смысле этого слова, Нюта Фидермейсер, дочь Веры Васильевны и человек, на котором все это держится. Еще что самое главное, что для меня тоже важно и знаково, то, что мы начали широкую экспансию образовательных программ.
Что это значит?
Это значит, что мы стали проводить образование. Ну, во-первых, это огромное количество переводной и литературы, издательская деятельность. Мы ищем все, что лучше, что выходит сейчас в мире по оказанию паллиативной помощи. Это крепкие связи с людьми, со странами, где эта паллиативная помощь уже находится на том уровне, к которому мы и стремимся. Проводятся конференции, сестринские конференции. Приглашаются специалисты из Израиля, из Германии, из Англии, из Польши. И им читается курс по паллиативной помощи. Вот, а самое главное, что структура, изначально мы ходили по там, обеспеченным, по богатым людям, по большим, хорошим организациям. Всем огромное спасибо. У нас огромное количество единомышленников, которые действительно прониклись и поняли то, чего мы хотим сделать, и то, чего мы от них хотим. Но сейчас, что тоже очень, мне кажется, ценно, это изменилась структура пожертвований. То есть стали частные пожертвования от людей, которые переводят по 40, по 50, по 100 рублей. Это все равно, это вот этот ручеек, который становится большим водным потоком для нас. И вот эти 40, 50 и 100 рублей, они очень ценны.
Татьяна, а что лично для вас самое главное в вашей работе в фонде «Вера»? Ведь вы не только врач, вы еще и известная и всеми любимая актриса.
Спасибо, конечно. Я вот, наверное, к сожалению, уже не врач, потому что я не практикую, но врачом тоже думаю, что нельзя перестать быть, и это меня очень помогает остаться вот тем, кем я, собственно говоря, и должна была бы быть, закончив медицинский институт. Мне это очень много дает, и прежде всего мне дает это помощь самой себе. Знаете, у меня такой обзор жизни, я столько вижу подлинного, настоящего, потому что сейчас очень трудно что-либо понять, потому что столько имитаций, столько упаковки кругом, и вроде вот все-все-все, а ты понимаешь, что разбираешь вот эти красивые бумажки, а там ничего. И вот именно то, что я этим занимаюсь, я вижу людей, я вижу, как вот это, как все боятся этой болезни, как говорит, я недавно прочла замечательную фразу у Вуди Аллена, что какие самые прекрасные слова на свете. Самые прекрасные слова, два слова, это доброкачественная опухоль. Но люди боятся этого, и когда случается эта беда, и она приходит, люди меняются. И люди, я вам скажу, поразительно, вот как говорила Вера Миллионщикова, что онкология – это необыкновенная болезнь, она дает людям шанс. Шанс разобраться, рассчитаться, сплотиться, с кем-то наладить отношения, с кем-то примириться. И это испытание. И главное, это испытание для людей, которые рядом. Это испытание для близких, и для родственников, и для друзей, для родителей, если это дети. И знаете, когда это наблюдаешь и видишь, мне кажется, естественно, с годами людей перестаешь любить, потому что очень много отравлений от общения с людьми, много обид и все. А вот я наоборот, вы знаете, я вот вижу эту сторону жизни, и я к людям все больше и больше и больше проникаюсь. И самое главное, вот что я бы хотела сказать, это волонтеры. Вот это самая невероятная каста людей, часть людей, которые не имеют никаких там соображений, никаких мотиваций особенно, они от этого ничего не получают, никаких дивидендов. Это люди, которые работают, как сейчас принято говорят, а какой бюджет мероприятия? Что значит за бюджет? Вот самое главное, это люди, которые работают без всякого бюджета. Это люди идут и делают, и помогают. И им от этого лучше становится. И мне кажется, те компании, те люди, которые поняли, вот, что благотворительность – это, ну, как вам сказать, это развитие, это эволюционное развитие человека. Вот человечество в эволюции должно идти в эту сторону. И те, кто это поняли, у тех есть будущее. Ну, что я могу сказать.
У фонда помощи хосписам «Вера» на сегодняшний день новый, если можно так сказать, проект. Вы детский хоспис строите в Москве. А что касается других ваших нужд, которые есть на сегодня, каковы они основные? Чем можно было бы помочь вам в первую очередь?
К сожалению, ежемесячно фонду нужно для того, чтобы все, так сказать, покрыть все издержки, расходы, это 35-40 миллионов рублей. По всем направлениям. Конечно, очень сложно сейчас, понятно, собирать эти деньги, и все сложнее и сложнее. Ну, у фонда есть сайты, где описаны все способы, как помочь, и все реквизиты. И там прямо вот написано, как, если человек хочет помочь, он может помочь вот этим, этим, этим и этим. Кроме денег, волонтерство, кроме денег, это может быть транспорт, если у человека есть. У нас очень много, нам очень нужны волонтеры, которые работают, могут на машине оказывать вот перевозку. Понимаете, это можно говорить от мелочи до, так сказать, пожеланий тому, что, например, вот каждый год мне нравится в канун Нового года, когда мы предлагаем сделать акцию благотворительность вместо сувениров. И те, кто... Я это делала и в своей компании, в которой я работаю. И мы убеждали людей, что давайте мы не будем тратить деньги сейчас на покупку там еще очередной бутылки шампанского и очередной открытки с коробкой конфет. А лучше эти деньги перечислим под фонду нашему или какому-то другому фонду. Там, тому, кому действительно эти деньги нужны на необходимое. Я, конечно, поздравляю всех. Я всех поздравляю, кто так или иначе работает в фонде, связан с фондом. Всем желаю прежде всего здоровья, сил и благополучия их семьи.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
Татьяна Друбич, сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера», была с нами на связи по телефону. На сайте hospicefond.ru в разделе «Помочь сейчас» перечислены все способы и виды помощи, которые можно оказать фонду «Вера». А самый быстрый способ – это отправить сообщение с суммой платежа на номер 9333. Это доступно абонентам Билайн, Мегафон, Теле2 и МТС. Комиссия с абонентов не взимается. Номер для СМС – 9333. Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты или на сайте на те видеолекции, которые здесь появились за последнее время. Напомню, новый проект, который называется «Академия Фомы», обновляется каждый день. И темы лекций здесь самые разные. Здесь есть циклы по литературе, истории, риторике и много о чем еще. Предлагаем послушать сейчас фрагмент лекции историка-богослова Тимофея Китниса. Что такое мощи, почему у христиан они считаются святынями и как относиться к этим реликвиям.
История почитания святых мощей в церкви достаточно древняя. Святые мощи – это останки людей, которых церковь прославляет как святых. Почитание мощей, то есть мысль о том, что человек не просто может разговаривать с Богом, но и может настолько проникнуться благодатью Святаго Духа, что даже тело его будет обожено, оно, конечно, в полной мере раскрывается после того, как воскресает Господь. Вот эта вот вера в воскресение Христова, именно она позволяет уже в первые века церкви, это прежде всего раскрывается, разумеется, в подвиге мученичества, веровать в то, что Господь таким образом напитывает благодатью Святаго Духа тело подвижника, что и после смерти оно становится объектом почитания. И те вот чудеса, которые происходят, свидетельства о чудесах, которые происходят от святых мощей, это, в принципе, свидетельства достаточно древние. Традиция почитания святых мучеников, святых останков мучеников, она раскрывается в страшное Диоклетианово гонение, когда ну, вот каждый второй, пожалуй, вот святой в православных святцах вот именно того периода первохристианского, это вот гонение страшное Диоклетиана. Но, конечно, в полной мере осознанное вот такое вот почитание святых мощей продолжается в то время, когда церковь выходит из катакомб. Это IV век, это связано и с паломничеством святой Елены в Иерусалим, когда она обретает крест, титлы и гвозди, то есть те непосредственно вот реликвии, которые связаны со смертью Спасителя, но они после его воскресения становятся как раз символом победы жизни над смертью. И уже в IV веке мы видим, как начинает работать христианская мысль, что кто есть Христос. Да? То есть весь смысл христологических споров, которые начинаются с IV века, это, в принципе, попытка ответить на вопрос, а кто есть все-таки Христос? Кто он? Бог? Человек? Кто он в большей степени? Бог-человек. И, конечно, полнейшее вот это вот свое осмысление и раскрытие происходит это на Халкидонском соборе в V веке, когда дается окончательное определение. Христос – совершенный Бог и совершенный человек. Раз он совершенный Бог и совершенный человек, да, то, значит, мы, те, кто последует за ним, если жизнь их соответствует не только духу, но и, как Господь в свое время говорил, тот, кто за мной последует, то не только дела, которые я сотворю, но даже более меня сотворит. А, соответственно, и тела их, как писал Силуан Афонский, могут быть настолько проникнуты Святым Духом, что человек прославляется даже после своей смерти. И наиболее, может, яркий пример – это пример обретения мощей святого Симеона Верхотурского, когда вот его мощи были обретены нетленными в Верхотуре, да, то ну, так получилось, он был очень скромный при жизни, что о нем забыли. Да, вот нашли, мощи есть, а как зовут человека – не знаю. И только там особым чудом вспомнили там несколько еще свидетелей его подвижнической жизни. Он, кстати, был не монах, был простым мирянином, который вот так вот совершал совершенно особый подвиг, ходил там, странничал, да, молился. И при жизни был не знаю. Это вот после смерти Господь его прославил именно мощами. Это редкий случай, обычно так не происходит, но, тем не менее, вот в этом случае так произошло. И важный момент сразу же в первые века христианства и далее формируется совершенно четкая традиция правильного почитания мощей. Отделяется фетишизм и магизм от того, что потом назовут в случае с почитанием икон. Мы всегда поклоняемся первообразу. Когда мы подходим к святым мощам, когда мы молимся, мы обращаемся даже не к костям и даже не к подчас нетленному телу, мы обращаемся конкретно к святому, как к живому, который вот здесь вот присутствует материально. Мы прикасаемся к святым мощам и в этот момент просим именно святого, чтобы он научил нас, как нам жить и как спасаться во Христе. В каком-то смысле даже поделился вот своим подвигом. Это по-прежнему вера Церкви в то, что как Христос воскрес не только духом и телом, так и его последователи будут жить и пропитываться благодатью Святого Духа. А самое главное, это некий такой залог и вера во всеобщее воскресение впоследствии не только духом, опять же, но и телом, и плотью.
Это был фрагмент из видеолекции историка-богослова Тимофея Китниса в проекте «Академия Фомы». Полностью эту и другие лекции можно найти на сайте foma.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Алексей Пичугин, мой коллега, уже у микрофона.
В Самаре в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью до 10 мороза возможен снег. Днем температура не изменится, но выглянет солнце, и осадков синоптики не обещают. В воскресенье характер погоды не изменится. В художественном музее фотовыставка «Россия. 20 век. 1918-1940. Становление молодого советского государства» в работах классиков фотографии Александра Родченко, Бориса Игнатовича и многих других. В Севастополе ночью 4-6 тепла, возможен дождь с грозой. Днем переменная облачность и также небольшой дождь. В воскресенье ночью около 1 градуса выше 0, днем малооблачно, без осадков и плюс 5. Театр юного зрителя в субботу и воскресенье приглашает на семейный спектакль «Мой папа». Это множество маленьких историй от первого лица про папу, как его воспринимает совсем маленький ребенок. В Москве в субботу ночью до минус 9, днем 5-7 мороза, пасмурно, но преимущественно без осадков. В воскресенье погода останется прежней, но возможен небольшой снег. Вечером в воскресенье в антикафе «Хорошая республика» пройдет вечер джаза. Молодые музыканты соберутся, чтобы представить это музыкальное направление во всем многообразии. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 30 ноября, был день рождения чудесного композитора Эдуарда Артемьева. Он широко известен своей музыкой к фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова, но его музыкальная биография гораздо богаче. Он пишет симфонии, сюиты, концерты. В 60-е, 70-е, 80-е годы у него появилось много электронных композиций. Помните дуэт Олега Табакова и Юрия Богатырева в картине «Несколько дней из жизни Обломова». Там есть такой эпизод, когда они сначала на приемах у разных значительных лиц, а потом в санях по хрустящему снегу едут домой. Один с чувством удовлетворения, что превзошел сам себя, а второй с выражением сильного внутреннего дискомфорта и даже неловкости. И это все происходит под такую точную музыку Эдуарда Артемьева, что все происходящее понятно совершенно без слов. Говорят, что если человек пишет музыку, то в ней вся его душа. Может, так оно и есть. Вот послушайте, как композицию из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» исполнили в этом году на фестивале «Новая волна». За роялем автор музыки Эдуард Артемьев. Напомню, на этой неделе ему исполнилось 79 лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».